Информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему никак не удается остановить стремительный рост цен на недвижимость в России? Мнение экспертов и простых жителей Москвы и региональных столиц. В Донецке родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. США готовятся к годовщине разрушительного урагана Катрина. Чем вызвано резкое обострение отношений между двумя странами Центральной Европы, Венгрией и Словакией? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Цены на жилье в крупных городах России продолжают бить рекорды. По данным аналитиков, только за последний месяц средняя цена квадратного метра в Москве выросла на более чем 4%, составив $4303. Продолжают дорожать и дешевые квартиры в панельных домах. Эксперты сходятся во мнении, что платежеспособность населения в сегменте дешевого жилья приблизилась к своему пределу. Что ждать рядовому россиянину и начнут ли цены на жилье когда-нибудь снижаться? Над этой темой работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Недавно Федеральная антимонопольная служба выступила с сенсационным заявлением. Средняя цена квадратного метра жилья в столице, исходя из себестоимости строительства и цены отведенного для этой цели земельного участка, не должна превышать $1300 США. В настоящее время антимонопольной службой проводится, уже в масштабах страны, проверка, инициированная Генеральной прокуратурой, в ходе которой должно выясниться, не нарушают ли закон те, кто строит и продает жилье. Начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Российского антимонопольного ведомства Михаил Евраев настаивает на том, что при расчете этой конкретной цифры $1300 методика использовалась правильно.
Вопрос, который очень часто задают, почему мы предположительно считаем цифру 1300, я могу сказать, что буквально несколько способов, 4 способа, как мы вышли на эту цифру. Первый – это то, что мы просто взяли город Дмитров, проанализировали 55 километров Москвы, посмотрели, сколько там стоит квадратный метр, выяснили, что $800 стоит квадратный метр. Стоимость земельного участка в Москве дороже на 400 примерно долларов по сравнению с городом Дмитровым. Прибавили к местам 50, получили где-то $1300 США за квадратный метр, стоимость, которая могла бы быть в Москве. Чтобы не быть голословным, мы взяли основные показатели инвестиционной строительной деятельности в Российской Федерации в первом квартале 2006 года, которую опубликовала Федеральная служба государственной статистики. Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов в 2006 году в первом полугодии составила 12 тысяч рублей. Ну, если быть точным, 11 929 рублей. Это средняя по Российской Федерации стоимость фактическая строительства квадратного метра площади жилых домов. При этом в Москве цена выше, здесь указывается. Она составляет порядка 23 300 рублей за один квадратный метр. Но если перевести в те же доллары, получается порядка $800-850. Причем, что удивительно, в Петербурге стоимость квадратного метра строительства по цифрам Госкомстата составляет 13,5 тысяч рублей. То есть почти в два раза меньше. Я не думаю, что строительные материалы в Петербурге стоят существенно дешевле. Но даже если мы возьмем цифры средней стоимости квадратного метра по Москве, официальные цифры Госкомстата, то опять-таки мы видим, что цифра 1300 является абсолютно реальной.
Впрочем, очевидно, по мнению Михаила Евраева, завышение цены квадратного метра жилья автоматически вовсе не означает, что в ходе проверки будут обязательно выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства может заключаться именно в ценовом сговоре, в злоупотреблении доминирующим положением. Но если ни того, ни другого обнаружено не будет, то само по себе существенное превышение цены над себестоимостью нарушением антимонопольного законодательства не является.
Представитель Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев не исключает, что сверхприбыли участников рынка столичной недвижимости вполне можно сравнить с аналогичными у экспортеров нефти и газа. И в принципе к работающим в этой сфере компаниям могут быть применены соответствующие схемы налогообложения. Евраев считает, что для решения проблем на рынке жилья необходимы более активные действия со стороны государственных органов.
Тут, конечно, необходимы действия местных органов власти по увеличению предложения, чтобы нормализовать данную ситуацию. Ну, а в том случае, как я сказал, если мы выявим ценовой сговор, проверка покажет, сейчас говорить об этом рано, то мы предпримем уже меры антимонопольного реагирования.
Екатеринбург – второй после Санкт-Петербурга российский город по соотношению динамики и объема строящегося жилья. В прошлом году на рынок было введено более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. Рост составил 120%. Рассказывает Олег Вахрушев.
Ситуацию, которая сложилась сегодня на рынке недвижимости, специалисты характеризуют как нестабильную, говорит аналитик Уральской палаты недвижимости Гурам Тухашвили.
Ажиотаж, который сейчас существует, сложился с тем, что довольно сильно упало предложение на рынке жилья. Падение наблюдалось где-то с середины 2004 года. К началу 2006, к весне, сложилась такая ситуация, что как бы уже к критической отметке подошла эта цифра. За 6 месяцев текущего года предложение упало на 30%. Почти.
Такого низкого уровня предложения не было с 2000 года, отмечает аналитик. И произошедшее падение объема предложения на вторичном рынке недвижимости стало одним из основных факторов резкого повышения стоимости жилья. Только в июле стоимость одного квадратного метра квартиры общей площади в Екатеринбурге увеличилась почти на 10%, говорит Гурам Тухашвили.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 37% за те же 6 месяцев. Наконец, июля месяца средняя цена была 41 938 рублей. А на сегодняшний день 46 128 рублей за квадратный метр. Цены в дальнейшем ниже, естественно, не будут. Поэтому покупать сейчас это все равно как бы выгодно.
Тем не менее, жители Екатеринбурга повышение цен на жилье не останавливает. Квартиры покупают как за живые деньги, так и в рассрочку, по банковским кредитам и по ипотечным программам. Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Осинцев считает, что приобретаемая популярность ипотеки обусловлена повышением экономического сознания горожан.
Цены-то почему растут? Значит, спрос соответствующий, который превышает предложение. А спрос, превышающий предложение, о чем говорит? О том, что доходы населения тоже растут. Поэтому, естественно, у людей, когда появилась возможность воспользоваться услугами и ипотеки, это не значит, что эти люди напрямую не могут купить квартиру за счет своих средств. Они просто умеют считать.
В свою очередь, ситуация на рынке жилья в Екатеринбурге не устраивает областных чиновников. Министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков заявил, что причины роста цен на недвижимость обусловлены монополизацией рынка. Муниципалитет, по словам Молоткова, не использует публичные торги по продаже земли под застройку. Даже деньги, предусмотренные в областном бюджете на подготовку градостроительной документации, остаются неосвоенными.
Из Екатеринбурга передавал Олег Вахрушев. Результаты проверок, касающихся ситуации на рынке жилья, которые проводит Федеральная антимонопольная служба, станут известны не ранее, чем через несколько месяцев. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Родные и близкие погибших сегодня посетили место трагедии. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но по непонятной причине не взорвались. Два американских солдата и 11 иракцев погибли сегодня в окрестностях Багдада. В Амстердаме арестованы 12 пассажиров самолета американской компании Northwest Airlines, вернувшегося в аэропорт. Командир экипажа решил развернуть лайнер, летевший в Индию, из-за подозрительного поведения нескольких пассажиров. Соединенные Штаты вновь заявили, что готовы отменить многолетнее эмбарго на торговлю с Кубой, если она изберет путь демократии. Израильские военнослужащие задержали активиста группировки «Хамас» и застрелили боевика на юге сектора Газа. Хочу отметить, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – 85 лет со дня гибели Николая Гумилева. Последнее интервью Олега Шейнцеса к 40 дням со дня смерти. Книга «Петербург» 10-х годов прошлого века. Прогулки в прошлое. Интервью с молодой актрисой театра «Эрмитаж» Ольгой Левитиной. Фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде. И Псковский театр «Карусель» работает только под открытым небом. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Публикация журнала «Русский Ньюсвик. Мода на фашизм» и взрыв на Черкизовском рынке Москвы. На эту тему социолог Александр Тарасов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев беседовали сегодня с моей коллегой Еленой Рыковцевой.
Правда ли, что есть на фашизм мода? Александр Тарасов, пожалуйста.
Ну, это может быть все-таки не совсем верная формулировка. Дело в том, что мода – это нечто стихийное, иррациональное до определенной степени и быстро приходящее. Одна мода сменяет другую. У меня на памяти с конца 90-х годов и по нынешний момент было несколько волн таких всплесков увлечения праворадикальной идеологией, праворадикальной эстетикой. Я наблюдал их, я как специалист проблемы молодежи просто наблюдал. Потом эта волна слегка куда-то сходила, потом начиналась новая с некоторыми особенностями. Но дело в том, что само по себе это может происходить только в условиях благоприятных. Потому что, допустим, на Западе очень модно антиглобалистское движение, а у нас антиглобалисты в полном как бы загоне. Вообще не в полном загоне, потому что власти их воспринимают как экстремистов. Значит, для того, чтобы мода развелась, нужно, чтобы с ней не боролись, чтобы ей противодействовали, чтобы существовал свободный доступ к информации и возможность как бы в эту моду безнаказанно включаться. Если вас начинают прессовать, то эта мода превращается в очень маргинальное явление.
Айдер, вы это видите, моду на фашизм в Москве? Вокруг себя. Вы это видите?
У нас даже не модно фашизм. У нас фашизм вот, становится так, какой-то такой преобладающей общественной идеологией. Вот. Это показывают все опросы, которые я, по крайней мере, смотрю. Не знаю, сколько можно верить, там, что более 60% там, москвичей или даже 70% считают, что надо всех иностранцев из Москвы удалить. Что, допустим, мы вдруг перестали ненавидеть больше всех на свете грузин, например. Да? И как-то, и, видимо, кто-то этим всем управляет, потому что, ну, с какой стати мы вдруг любили грузин, там, 600 лет, да, и вдруг там перестали, да, перестали, или украинцев, да, теперь мы желаем Украине, значит, какие ваши желания по отношению к Украине, перекрыть им газ, но кто-то это направляет, видимо, и вот, вы знаете, мода, может быть, не всегда проявляется, она в головах скорее, но вот смотрите, даже наша власть как себя ведет, прошел взрыв на рынке в Москве, никакого траура, следующий день погибли в страшных обстоятельствах, в катастрофе люди, тут же объявлен траур, но подчеркнуто, траур не по тем, а по этим не траур. Они, ну, они не наши, зачем жалеть-то, в принципе? И эта реакция, она понимается правильно всеми. То есть это не стыдно избить, убить, назвать чуркой. Ну, вот даже в кругу моих знакомых чурка – это нормальная разговорная речь. Я пытаюсь с этим бороться, но бесполезно. Они хлопают по плечу, говорят, ну ты же не чурка. Понимаете, это вот такая вещь, это повсеместно. Это не то, что там эти Копцев действительно там 13 лет он получил, другой там за убийство, это не получит такого никогда. Там или какие-то модники в интернете. Ну и что? Он нарисует свастику себе на ягодицы, наденет плавки, снимет плавки на нудистском пляже. Это не самое главное. Мне кажется, главное, что вот обыватель этому подвержен, а не то, что там какие-то маргиналы.
Обыватель подвержен, но только что вы сказали, обыватель этому подвергают. Вот у меня вопрос, кто? Если есть мода, или если есть тенденция, если есть целое явление, о котором вы говорите, то это кто?
Власть.
С социологом Александром Тарасовым и редактором отдела городской жизни «Московского комсомольца» Айдером Муждабаевым сегодня беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине сегодня, 24 августа, День независимости. Однако из-за катастрофы российского самолета Ту-154 Пулковских авиалиний, произошедшей в минувший вторник, все праздничные мероприятия перенесены на субботу и воскресенье. Родственники погибших после процедуры опознания сегодня уже посетили место трагедии под Донецком. У микрофона корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Ивахненко.
В среду на месте трагедии у поселка Сухая Балка были найдены трупы и фрагменты тел всех, кто был на борту разбившегося лайнера. По сообщению МЧС Украины, обнаружены останки 171 погибшего. Однако представители компании «Пулковские авиалинии» считают маловероятным, чтобы на этом самолете были незарегистрированные пассажиры, и по-прежнему называют цифру 170 человек. Накануне в Донецк из Санкт-Петербурга, Анапы, Белгорода и Харькова прибыли близкие жертв катастрофы. Утром их в сопровождении медиков и психологов привезли на смотровую площадку возле места крушения самолета. Еще вчера на холме рядом с площадкой православные священники установили деревянный крест. К нему родственники погибших принесли цветы и детские игрушки. Сегодня же в Донецке началась процедура опознания. О том, как она проходит, рассказал глава Украинской комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
Опознание здесь, в Донецке, первая часть по компьютерным снимкам в гостиницах, а потом непосредственно на месте в Донецком морге.
Часть погибших вряд ли удастся опознать по внешним признакам. Большинство тел буквально разнесло на куски, многие трупы сильно обгорели. Украинские и российские эксперты готовы к проведению генетической экспертизы. Для этого в Донецк, по словам представителя МЧС Украины Леонида Касторского, доставлено все необходимое оборудование.
Здесь у нас хватает силы и средств, и здесь большие силы и средства сюда стянуты, чтобы максимально оказать все условия для максимально ускоренной идентификации и снять все различные бюрократические препоны для того, чтобы не задержать транспортировку и отправку уже опознанных тел.
Место падения авиалайнера по-прежнему оцеплено и разбито на квадраты. Поисковые работы здесь почти завершены. Эксперты исследовали каждый квадрат в поисках деталей, которые могут помочь следствию. По словам спасателей, от мощного взрыва полностью расплавилась алюминиевая обшивка лайнера. Тем не менее, обнаруженные в среду черные ящики находятся, по словам министра транспорта России Игоря Левитина, в удовлетворительном состоянии. Эксперты уже работают над их расшифровкой в Москве. Как правило, эта процедура занимает около 10 дней, но может продолжаться и полтора месяца. В Донецке продолжают работать украинская и российская комиссии по расследованию катастрофы. До этого времени некоторые эксперты причину трагедии связывали с плохими погодными условиями и, основываясь на показаниях очевидцев, предполагали, что самолет мог сорваться в так называемый плоский штопор. Он быстро падал, вращаясь вокруг своей оси, и был в момент падения неуправляемым, говорит пилот одной из украинских авиакомпаний Валерий Костюченко.
Я думаю, что самолет попал в очень сильную турбулентность и свалился по перегрузке в плоский штопор. В результате того сваливания, естественно, он попал в это грозовое нагромождение, и в результате чего могло, конечно, произойти и попадание молнии и мощный грозовой разряд.
В четверг появилась еще одна версия, согласно которой авиалайнер, пытаясь обойти грозовой фронт, превысил допустимую для него высоту в 12 100 метров. Окончательно прояснить ситуацию, очевидно, теперь смогут только данные бортовых самописцев. Они же должны дать ответ и на вопрос о том, почему задолго до падения экипаж самолета подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Великобритания открыла двери для рабочей силы из стран Восточной и Центральной Европы. Огромный наплыв иммигрантов из новых стран ЕС породил в Британии бурные дискуссии о целесообразности нынешней иммиграционной политики правительства. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Великобритания оказалась в числе трех стран, наряду со Швецией и Ирландией, не ограничивших доступ на свои рынки труда рабочей силы из Польши, Венгрии, Чехии и других стран Восточной и Центральной Европы, ставших в мае 2004 года членами Европейского Союза. За эти два года в Британию прибыло 636 тысяч граждан этих стран, получивших право жить и работать в Англии. Но это только иммигранты, работающие в британских компаниях и учреждениях. В это число не входят иммигранты, открывшие свой бизнес или не работающие по найму, а таких десятки тысяч. Эксперты полагают, что за два года, с мая 2004 года, в Британию прибыло не менее 1 400 000 иммигрантов. В целом, большинство из них заняли низкооплачиваемые рабочие места, на которые англичане не претендуют. Это решило проблему дефицита рабочей силы и благоприятно сказалось на британской экономике. Тем не менее, многие в Англии опасаются, что гигантский наплыв иммигрантов порождает массу проблем. Действительно ли эти проблемы существуют? Говорит дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин.
Существует ряд местных трудностей. Одна из них состоит в том, что часть прибывающих иммигрантов стремится селиться в определенных районах и определенных городах. Из-за этого в некоторых городах возникают проблемы с жильем, с перегрузкой в школах, с работой социальных служб. И это станет еще очевиднее после прибытия новых иммигрантов, в частности из Болгарии и Румынии в будущем году. Возможно, что и они предпочтут обосноваться в определенных городах, где у них будут какие-то связи или друзья. Второе, что вызывает беспокойство, это возможность того, что возрастет число людей, которые будут будут обращаться за социальными пособиями, в частности, за пособиями по безработице. К уже прибывшим иммигрантам и просто мигрантам, ведь не все они намерены обосноваться в Британии, это практически не относится, потому что большинство из них молоды, многие прибыли без семей, и очень немногие из них обратились за социальными пособиями. Что же касается Болгарии и Румынии, то оттуда могут прибыть иммигранты более зрелого возраста. Вполне вероятно, что их будут сопровождать семьи. Существует большая вероятность того, что они будут чаще обращаться за разного рода социальными пособиями.
Почему иммиграционная политика Великобритании в отношении граждан восточноевропейских стран отличается от политики подавляющего большинства стран Европейского Союза?
Британская экономика обладает редкой для Европы конкурентоспособностью и активностью. У нас практически отсутствует государственный протекционизм в промышленности и других видах экономической деятельности. В других странах такой протекционизм ощущается намного сильнее, поэтому там возникает намного больше опасений, что конкуренция со стороны низкооплачиваемой иммигрантской рабочей силы увеличит безработицу и снизит заработную плату местной рабочей силы. Британия, у которой динамичная и преуспевающая экономика, не очень обеспокоена этими проблемами. Британский опыт показывает, что осторожный подход к этим проблемам, которые демонстрируют такие страны, как Франция, абсолютно не актуален для Британии.
Но не порождает ли эта волна эмиграции социальные и культурные проблемы?
Существует опасение, что очень высокая концентрация иммигрантов или временных рабочих может породить социальные проблемы. Опасаются также, что будет насаждаться абсолютно чуждой англичанам культура. К примеру, концентрация польских иммигрантов в определенных районах и городах приводит к открытию польских магазинов, польских культурных центров, польских мест развлечений и тому подобного. Однако в целом это вряд ли приведет к серьезным социальным трениям. Ведь главное здесь в том, что у иммигрантов из Восточной и Центральной Европы сходные с нами исторические и культурные корни, близкие взгляды и обычно сходный уровень образованности. Намного более серьезные проблемы возникают, когда иммигранты прибывают из развивающихся стран с абсолютно другой культурой, чуждыми социальными представлениями и семейными отношениями. Им самим труднее обустроиться, и, конечно, они в большей мере вызывают неприязнь местного населения.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Донецке родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. Как идет расследование причин трагедии? Лидеры Российской партии пенсионеров заявляют о своих политических амбициях. Есть ли у таких партий шансы на успех в России? И Соединенные Штаты требуют освобождения из плена журналистов телекомпании Fox News. Почему тактика захвата заложников распространилась из Ирака на сектор Газа? А сейчас у микрофона Александр Гостев. Еще раз напоминаю, в эфире «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите рассказ Ефима Фиштейна о резком обострении отношений между двумя центральноевропейскими странами, Словакией и Венгрией, панораму новостей и культуры, обзор экономики и многое другое. Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Родные и близкие погибших посетили место трагедии. Сегодня же начинается процедура опознания тел погибших. Найдены останки всех 170 человек. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Накануне было принято решение об аресте двух других студентов московских вузов. Все они обвиняются в убийстве по мотивам национальной розни. Жертвами взрыва стали 10 человек. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. Защита требовала полной отмены приговора. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявили Соединенные Штаты. В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но по какой-то причине не взорвались. Два американских солдата и 11 иракцев погибли сегодня в окрестностях Багдада. В Амстердаме арестованы 12 пассажиров самолета американской компании Northwest Airlines, вернувшегося в аэропорт. К
Командир экипажа решил развернуть лайнер, летевший в Индию, из-за подозрительного поведения нескольких пассажиров. Соединенные Штаты вновь заявили, что готовы отменить многолетний эмбарго на торговлю с Кубой. Израильские военнослужащие в ходе операции на юге сектора Газа задержали активиста группировки «Хамас» и застрелили боевика. Свыше 40 узбекских беженцев возвращаются на родину из Соединенных Штатов. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к одной из главных российских тем – проблеме роста цен на недвижимость. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский спросил у прохожих на улицах, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье.
Это искусственно все. Я сам хотел бы купить, но не получается. Земли-то дороже становится. Это искусственно создается все это. И излишки квартир тоже много. Москвичей там и вообще. Всем хочется Москву. Я бы хотел, вот в прошлом году совсем другая цена была. Вот Подольск я договорился 45, а сейчас уже 60-70.
Наверное, потому что очень много богатых людей, которые очень хотят заработать еще больше. Они покупают впрок. Это вложение денег. У них есть лишнее сегодня, они вкладывают. И это все у них в качестве недвижимого капитала. Накопить абсолютно нереально.
Чересчур завышено несколько раз. И кредит завышенный, и как бы квартиру искал себе новую. Нет стекол, тут нельзя в квартире.
Много богатых. Раз большой спрос, значит, предложение. Поэтому такие дорогие цены. Я бы не могла купить. А вообще раз покупают, все раскупают. Кругом я вот вижу настрой, все раскупают. Экономический закон. Спрос определяет предложение. Если спрос опережает, значит, дорого. Если спрос отстает, значит, будет дешеветь.
Дорогое строительство, мало предложений. Стали меньше строить жилье. То есть раньше можно было 9-этажку, там 5-этажку построить, там, грубо говоря, за 6 месяцев. Сегодня делают монолит и строят его год-полтора. А еще замки такие, да.
Искусственно, как во всем мире самая высокая цена – это в Москве. И коррупция, и бизнесмены. Каждый хочет. В России у нас свободно. Пожалуйста.
Сговор строительных компаний. Это не рождает спрос. 70% покупает не москвичи.
Высокий спрос. Завышенный не может быть, потому что цена регулируется рынком, а рынок формируется спросом. Люди из регионов едут сюда. Состоятельные люди оттуда. У кого бизнес, чиновники, все едут сюда. Пока рынок существует, пока это жилье дорогое покупается, значит, такова характеристика рынка.
Потому что ценовой политики нет. Сравните жилье с США и жилье здесь. Безобразие в стране творится. Вот и все. Ну неужели вы думаете, в 10 раз подорожала земля в Москве? Нет. Искусственно, конечно.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Музей искусства американского города Сан-Диего передал мексиканскому правительству картину 18 века, которая, как оказалось, была украдена из мексиканской церкви. В июле 2000 года похитители вырезали из рамы полотно неизвестного мастера «Изгнание из райского сада», находившееся в церкви города Сан-Хуан-Тепе-Мазалька. Американский музей приобрел ее у частного коллекционера за 45 тысяч долларов. Музейные работники в ходе работы над каталогом выяснили, что картина краденая. В среду она была передана на хранение в Мексиканский национальный институт антропологии и истории. Миланский музей Пинакотека Брера отказался предоставить картину Андреа Монтенье «Мертвый Христос» на выставку, приуроченную к 500-летию со дня смерти великого художника. Выставка будет проходить в Мантуе, городе, где Монтенье работал для правящей семьи Гонзага с 1460 года до смерти. На картине, найденной в студии Монтенье после его смерти в 1506 году, изображено тело Христа, увиденное глазами скорбящего у его ног, редчайшая по ракурсу живописная трактовка этой сцены. Свой отказ музей мотивировал хрупкостью полотна, которое может быть повреждено при перевозке из Милана в Мантую. Однако председатель выставочного комитета Витторио Сгабри обвинил администрацию Бреры во лжи и потребовал вмешательства министра культуры Италии Франческо Рутелли. Рутелли сказал, что он не может оспаривать мнение искусствоведов, признавших картину неподлежащей транспортировке. Через год после смерти популярного музыканта Лютера Вандросса его мать выступила с обращением, приуроченным к выходу собрания его лучших хитов. 82-летняя Мэри Ива Андрос призвала американцев регулярно проверять, не больны ли они диабетом. Лютер Вандросс скончался от этой болезни, от нее же умерли его отец и два брата. В новую коллекцию песен музыканта, который получил 8 наград Грэмми и тиражи пластинок которого разошлись 25-миллионным тиражом, вошли две ранее неизвестные песни, записанные незадолго до его смерти. Администрация токийского метрополитена запретила вывешивать рекламный плакат, на котором изображена обнаженная Бритни Спирс, находящаяся на последних месяцах беременности. Фотография певицы напечатана на обложке августовского выпуска американского журнала «Harper's Bazaar» и появится на обложке октябрьского номера в японской версии. Администрация метрополитена сочла снимок слишком возбуждающим для молодежи. На новом варианте плаката, который будет вывешен в токийском метро, нижнюю часть тела Спирса закроют надписью «Просим прощения за то, что пришлось спрятать часть прекрасного изображения будущей матери».
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Нашу программу продолжит политическая, центрально-европейская тема. После появления в Словакии нового правительства, в состав которого кроме социал-демократов входят и крайние националисты, резко обострились словацко-венгерские отношения. Оба государства, которые являются союзниками по НАТО и членами Европейского Союза, в последнее время обмениваются нотами и заявлениями протеста. В чем суть разногласий между двумя центральноевропейскими странами? Об этом расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
История словацко-венгерских отношений слишком сложна, чтобы ее можно было назвать простым добрососедством. Однако нынешнее обострение имеет вполне современные причины и связано с приходом к власти нового правительства Словакии. В то время как в бывшую правоцентристскую правящую коалицию премьера Дзуринды входила на равных правах партия венгерского меньшинства, в нынешнее правительство входят популисты Владимира Мечиара и крайние националисты Яна Слоты. Впрочем, и в словацкой социал-демократии премьера Фицо есть сильное националистическое крыло, так что причудливый состав коалиции нельзя назвать случайным. Неудивительно, что уже через 2 месяца после прихода такого правительства к власти словацко-венгерские отношения отягощены оскорбительными высказываниями экстремистов и дикими выходками фашистующих молодчиков, вроде вывешивания в интернете сценок с сжиганием венгерских флагов и ответных эксцессов в Будапеште. Я попросил профессора Миклоша Куна рассказать о том, как венгры воспринимают ситуацию.
Значительная часть венгерского общества, за исключением, пожалуй, совсем индифферентных людей, выражает возмущение по поводу антимадьярских высказываний Яна Слоты, а также странного поведения его союзника, главы нового словацкого правительства Роберта Фицо. Напомним, высказывание Слоты: «Кривоногие венгры, пришельцы из Азии, у нас достаточно танков войти в Будапешт, венгры хотят превратить словаков в своих слуг в Южной Словакии». А когда министр иностранных дел Кинга Гюнс обратилась с письмом полным протеста, то премьер-министр Словакии Фицо прореагировал весьма своеобразно. Он ничего не знает, мало ли сколько писем бродит по белу свету. На официальный протест Братислава все же иногда отвечает, но старается дать понять Венгрии, что эта история не слишком опасна для перспективы венгеро-словацких отношений. Слота же отреагировал на голоса протеста тоже весьма своеобразно. Сначала он перед светом Юпитеров ответил телерепортерам, что, мол, не был трезв. Затем через несколько дней он перешел в контратаку и подал в суд на Миклуша Дурай, одного из лидеров венгерской партии в Словакии, за его якобы якобы антисловацкую позицию перед лицом международной общественности. Не менее большой скандал возник и на сайтах интернета. Ряд словацких крайних националистов помещают там антимадьярские видеоклипы. Но это частные случаи. Гораздо больший удар по венгерскому меньшинству в Словакии, а это очень большая популяция, свыше 600 тысяч человек, это то, что правительство Фица, распределяя инвестиции между регионами, демонстративно обделило населенные почти полностью венграми южные, а особенно юго-западные районы Словакии. Венгерские партии, правые в большей степени, социалисты не настолько, ждут осенней сессии Европарламента, дабы выступить там с голосами протеста. Ряд общественных организаций в Венгрии подало на Яна Слота суд, в том числе в суд международный в Страсбурге. Пресса одно время очень много занималась всей непрезентабельной историей, подчеркивая, что Словакия и Венгрия, входя в НАТО, в евроструктуры и в Вышеградскую четверку, должны сблизить свои позиции.
Так считает профессор Будапештского университета историк Миклаш Кун. А как видит перспективы словацко-венгерских отношений директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников?
Было бы неплохо заглянуть за дымовую завесу нынешнего усиления напряженности в отношениях между Словакией и Венгрией и рассмотреть перспективы межгосударственных отношений с учетом целого ряда факторов. И мне кажется, что необходимо учитывать, прежде всего, что эти две страны являются партнерами и союзниками и по региональному сотрудничеству в формате Вышеградской четверки, и по Евросоюзу, и по НАТО. То есть, что бы сегодня ни говорил председатель Словацкой национальной партии Ян Слота, венгерской опасности, факт, что Словакия и Венгрия союзники, просто невозможно обойти. Здесь общие интересы, здесь региональное сотрудничество, здесь вопросы общей европейской политики в разных областях, здесь реформирование отдельных секторов общественной системы. Нельзя забыть, что Венгрия вместе с Польшей и Чехией в свое время помогла Словакии преодолеть отставание в процессе интеграции в Евросоюз и приступления в НАТО. Так что все эти вопросы нужно, конечно, учитывать. Конечно, есть реальные проблемы в отношениях между Словакией и Венгрией. Это и вопрос водохранилища в Габчиково, это проблема тянется, по сути дела, еще из коммунистического прошлого, и нет никаких подвижек после вынесения вердикта Международного суда в Гааге. Здесь позиции сторон расходятся. Здесь и вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, которые проживают на территории соседних с Венгрией стран. И позиция всех словацких правительств отличалась от позиции Венгрии, была довольно критичной по отношению к венгерскому закону. То есть проблемы, естественно, существуют. Однако есть и хороший задел для сотрудничества. Венгерские капиталовложения в словацкую экономику немаловажны. Есть общие проекты, которые поддерживает Евросоюз. Естественно, важна атмосфера. И мне кажется, что действия словацких радикальных националистов, они могут и, судя по всему, к сожалению, будут отравлять атмосферу в отношениях между двумя странами. Естественно, можно ожидать усиления примитивной антивенгерской пропаганды, направленной на усиление поддержки именно среди националистически настроенной части общественности. Тем не менее, мне кажется, что общие интересы, в конце концов, должны перевесить.
Разделяя в целом оптимистический прогноз Григория Месежникова, замечу только, что восстановление добрососедских отношений между странами на противоположных берегах Дуная произойдет еще не завтра.
У микрофона был мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области Украины. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на Черкизовском рынке в понедельник. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил Вашингтон. В Ливане сдался властям второй подозреваемый в попытке совершить теракты в Германии. Бомбы были заложены в поездах, но не взорвались. Два американских солдата и 11 иракцев погибли сегодня в окрестностях Багдада. Соединенные Штаты вновь заявили, что готовы отменить многолетнее эмбарго на торговлю с Кубой, если она изберет путь демократии. В Вене покончил с собой похититель 10-летней девочки. Похищение произошло в 1998 году. Вчера в полицию обратилась уже 18-летняя девушка, которая сообщила, что все это время ее держали в заперти в гараже.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Досрочно выплатив странам Парижского клуба более 23 миллиардов долларов по долгам еще Советского Союза, Россия значительно сократила объем своего государственного внешнего долга. А вот общий внешний долг всех российских заемщиков, государственных и частных, достиг почти 300 миллиардов долларов и продолжает расти, в значительной степени благодаря новым долгам государственных компаний. Над этой темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий внешний долг российского государства, то есть федеральных и региональных органов власти, по данным Банка России, составлял к началу апреля 2006 года, более поздних данных пока нет, почти 70 миллиардов долларов. Именно эта часть российского долга теперь сократилась примерно на 23 миллиарда после выплат Парижскому клубу. В остаток входят также долги еще Советского Союза и России, примерно 20 миллиардов долларов, так называемому Лондонскому клубу кредиторов. Это почти 600 западных банков. Те самые долги, которые в 2000 году, спустя два года после российского дефолта, были переоформлены в еврооблигации. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю.
После того, как Россия выплатила весь долг Парижскому клубу, у федеральных властей остались только еврооблигации и облигации внутреннего валютного займа, так называемое обязательство Внешэкономбанка, на сумму порядка 40 миллиардов долларов. По региональным долгам также это только еврооблигации, это два займа города Москвы на общую сумму около 700 миллионов евро.
В целом объем внешних долгов всех российских заемщиков Центральный банк оценивал к началу апреля 2006 года в 275 миллиардов долларов, отмечая, что только за первые три месяца года он увеличился на 16 миллиардов. На долю государства приходилось примерно 70 миллиардов, компании и предприятий – 131 миллиард, банков – около 60 миллиардов долларов. Причем именно долги российских банков растут быстрее других, даже на фоне мощного притока в страну нефтедолларов.
В России банковская система сравнительно небольшая. Если посмотреть на показатель соотношения банковского долга частного сектора к ВВП, то мы получим цифру около 25%, что очень мало. У азиатских стран отношения банковского долга к ВВП составляет приблизительно 100%. Соответственно, даже в условиях мощного притока нефтяных денег банкам не хватает капитала для активного увеличения кредитных портфелей. Спрос на кредиты со стороны реального сектора сейчас достаточно велик, и поэтому банки активно занимают капитал за рубежом и пользуются благоприятной экономической конъюнктурой для того, чтобы занимать дешево и на долгий срок.
Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
Банки кредитуют в первую очередь те компании, которые не имеют доступ на рынок внешнего финансирования. Поэтому отчасти вот этот долг банков, который мы видим, он растет, это долг тех компаний, которые сами не могут занять за границей. Они занимают через банки. Но в принципе основная причина того, что российские банки занимают так много, это не недостаток денег, а недостаток денег длинных. В большинстве своем компании не кладут деньги в банки на длинные депозиты. В большинстве развитых стран костяк фондирования банковской системы – это депозиты населения. А вы сами знаете, сколько еще у нас население у нас хранит деньги в наличных долларах, не доверяя банковской системе. В связи с этим банкам не хватает долгосрочного финансирования, а клиенты их требуют уже долгосрочных кредитов. Единственное, где они могут получить долгосрочное финансирование, это за рубежом. Это является основной причиной роста долгов российских банков.
Почти половина всех внешних долгов российских заемщиков приходится сегодня на долги компаний и предприятий – более 130 миллиардов долларов. Но в этом общем объеме российского корпоративного внешнего долга какая часть приходит на компании нефтегазового сектора и металлургии, черной и цветной. Алексей Ю, инвестиционная группа «Атон».
На металлургию приходится очень мало, поскольку ценовая конъюнктура на металлы сейчас достаточно благоприятная. Поэтому как черная, так и цветная металлургия сравнительно немного занимает за рубежом. И их доля вряд ли превышает 10% от общего суммы внешнего корпоративного долга.
А нефтегазовые компании?
По нефтегазовому сектору ситуация немножко другая. Частные нефтяные компании также мало заимствуют в силу того, что ценовая конъюнктура на нефть, как мы знаем, очень хорошая, но мы видим огромный спрос на кредитные ресурсы со стороны государственных нефтяных компаний, а это «Газпром» и «Роснефть». Долг, который они привлекали за рубежом, не связан с их инвестициями в сфере нефтедобычи. Это, как мы знаем, деньги, привлекаемые на поглощение частных компаний. «Газпром» в прошлом году поглотил «Сибнефть», и «Роснефть», как мы знаем, купила «Югандснефтегаз». Именно эти дорогостоящие покупки привлекался большой корпоративный долг, и поэтому нефть и газ сейчас составляют порядка 50% в общей сумме внешнего корпоративного долга.
В общей структуре корпоративного долга России наиболее прозрачным является сегмент так называемых публичных заимствований, представленный в первую очередь еврооблигациями, в отличие от сегмента самых разных кредитов. Павел Мамай, компания «Ренессанс Капитал».
Объем внешних заимствований российских компаний на публичных рынках в данный момент составляет 34 миллиарда долларов. Из них 12 миллиардов долларов, то есть 36%, приходится на металлургию и на нефтегазовый сектор. Из этих 12 миллиардов 9,7 миллиардов приходится на нефтегазовый сектор. В первую очередь это, конечно, «Газпром».
Всегда существуют некие пороговые величины для определения потенциальной опасности возросшего долга того или иного заемщика. Наиболее распространенные параметры – отношение объема долга к годовой выручке компании или ее прибыли к объему процентных платежей по долгу. То есть речь идет о неких критических величинах долговой нагрузки. Павел Мамай.
Большинство крупных российских заемщиков еще очень далеко до каких-либо предельных значений. Это связано в первую очередь с тем, что денежные потоки сейчас их очень значительны в связи с высокими ценами на энергоносители, на металл. И в принципе снижение цен на энергоносители, оно и не особо ожидается, то есть, видимо, эта ситуация продлится в дальнейшем. Государственные компании немного более агрессивны в заимствовании, то есть долговая нагрузка «Газпрома» и «Роснефти» повыше, но опять же далека от критических значений.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Алексей Ю и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Павел Мамай.
А у микрофона был Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из США. У ограды Белого дома в Вашингтоне часто собираются десятки и сотни людей, желающих встретиться с президентом. Вот сегодня, вернее уже вчера, такую возможность неожиданно получил один из них, житель штата Луизиана, который в результате прошлогоднего урагана Катрина остался без дома и без работы, рассказывает Алан Давыдов.
Наверное, такое бывает только в кино. Обездоленный человек с улицы пытается прорваться к президенту и неожиданно получает возможность встретиться с главой страны в овальном кабинете Белого дома. Именно так произошло с 41-летним предпринимателем из Луизианы Рокки Вакареллой, который лишился дома в результате наводнения, вызванного прошлогодним ураганом Катрина. В преддверии первой годовщины урагана Рокки прицепил к своему автомобилю небольшой трейлер, дом на колесах, и пустился в поездку по восточной части Соединенных Штатов, чтобы привлечь внимание общественности к нуждам жертв Катрины. На этой неделе Рокки припарковал свой трейлер в Вашингтоне неподалеку от Белого дома и даже пытался кормить прохожих блюдами креольской кухни, популярной в Новом Орлеане. Но сверхзадачей, по его словам, была встреча с самим президентом Бушем, и он ее добился. Я хотел напомнить президенту, что не все еще сделано, и он об этом знает. Я просто не хочу, чтобы правительство и президент Буш про нас забыли. И пусть все видят, что маленький человек может достучаться до высокопоставленной персоны, когда это необходимо. Ты славный малый, Рокки. Спасибо вам всем, ответил президент. Джордж Буш попросил не обставлять излишней символикой первую годовщину урагана Катрина, который оказался разрушительным для части побережья Мексиканского залива. Он сказал, что восстановление еще потребует долгих настойчивых усилий. Сейчас время, когда надо помнить о тех, кто пострадал, когда мы должны с новой силой посвятить себя помощи этим людям. Но я также прошу не забывать, что это только первая годовщина урагана, и понадобится немало времени для восстановления. Днем ранее координатор администрации Буша по восстановительным работам в разрушенной ураганом зоне Дон Пауэлл сообщил, что на восстановление уже израсходовано 44 миллиарда долларов. Еще более 110 миллиардов долларов выделено на проект массовой застройки, в том числе на строительство 204 тысяч жилых домов в штатах Луизиана и Миссисипи. Сегодня, почти год спустя после природной катастрофы в этих штатах, администрация Белого дома продолжает подвергаться критике за свои действия по предотвращению предотвращению последствий Катрины. В докладе под названием «Нарушенные обещания» демократические лидеры обеих палат Конгресса назвали эти действия провальными. В документе, составленном лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой-однопартийцем в Сенате Гарри Ридом, говорится, что тысячи семей все еще ждут расселения в трейлерах и что значительная часть денежных средств, которыми распоряжается Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, тратится впустую, становится предметом мошенничества и злоупотребления. И еще выдержка из этого доклада. Конгресс, в котором преобладают республиканцы, не распоряжался о выделении денежных компенсаций для пострадавших домовладельцев штата Луизиана вплоть до июня, то есть в течение 10 месяцев после Катрины, и эти деньги все еще не могут дойти до адресатов. Конец цитаты. Президент Буш на встрече с луизианцем Рокки Вакареллой пообещал, что продолжит держать на контроле деятельность федерального правительства по восстановлению пострадавших от прошлогодней стихии районов. Я уже сказал Рокки, что первостепенная обязанность федерального правительства – обеспечить людей денежной помощью в достаточных размерах. Я также сказал, что покуда существуют бюрократические барьеры, правительству надо помочь их искоренить, и мы хотим это сделать. Многие наблюдатели сопоставляют готовность Буша к импровизированной встрече с одним из пострадавших от урагана Катрина и его упорное нежелание принять мать убитого в Ираке солдата Синди Шихан, которая вот уже второй год добивается встречи с президентом. Известный политический аналитик Дэвид Герген считает, что Вакарелла представляет собой удачную возможность попытаться сгладить впечатление о просчетах правительства во время урагана. По словам Гергена, Рокки Вакарелла оказался сюрпризом, от которого Белый дом не смог отказаться. Нет сомнений, что предоставление этому человеку аудиенции у президента продиктовано политическим расчетом. Думаю, администрация хочет задать тон предстоящим памятным мероприятиям по случаю годовщины Катрины. Лейтмотив таков. Нас действительно волнует судьба Нового Орлеана и всех, кто пострадал. В ходе встречи президента с маленьким человеком из Луизианы, последний, видимо, по простоте душевной, заявил, что он не прочь, чтобы Джордж Буш выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок. Знаете, мне бы хотелось, чтобы вы остались в Белом доме еще на один срок, дружище. Еще 4 года с нынешним президентом. Вот было бы здорово. Джордж Буш слегка опешил от реплики гостя, а заместителю пресс-секретаря Белого дома Дэнни Перрино затем пришлось убеждать журналиста в том, что ее патрон и не помышляет о третьем президентском сроке. 2, по ее мнению, вполне достаточно. Кроме того, согласно 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, никто не может быть избран президентом страны более 2 раз. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как в российских регионах из-за давления властей вновь закрываются провинциальные газеты. И, конечно же, мы вновь вернемся к катастрофе Ту-154 под Донецком. Вас ждет репортаж из Петербурга. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195. Говорит Радио Свобода.